Систему общения животных невозможно сравнить с коммуникациями людей. В природе только человек обладает исключительной способностью к речевому общению. Однако почему животные, наподобие боксеров или шахматистов, тоже пользуются знаками? Потому что это им выгодно, считает кандидат биологических наук Владимир Фридман. Выработав собственную систему сигналов, животное координирует свои действия. О том, как общаются животные, Владимира Фридмана расспрашивали Александр Марков и Ольга Орлова.
Владимир, расскажите, пожалуйста, как вообще происходит общение у разных животных?
Собственно, первый шаг в изучении коммуникации был сделан еще до настоящего рождения этологии. Этология – это наука о поведении животных. Джулиан Хаксли, изучая поведение больших поганок, это такие водные птицы, у которых чрезвычайно красивые, экспрессивные, сложные, ухаживательные демонстрации. Он выдвинул идею ритуализации. То есть он предположил, что вот эти вот сложные телодвижения, когда птицы встают друг к другу клювами, поднявшись над водой, распушают рожки оперения, производят другие сложные движения, все очень синхронно, точно, ну, почти как танец. Он предположил, что эти телодвижения отражают не только, скажем, сексуальное возбуждение или агрессивное возбуждение, но являются и своего рода фигурами, символизирующими ту последовательность действий, которая будет затем. То есть, если вот нормальный цикл ухаживания у той же чонги можно представить себе как процесс, идущий от инициации встречи партнеров, дальше развертывающийся через некую последовательность демонстрации к концу образованию социальной связи, образования пары, или то это некая стереотипная последовательность действий, опять же, как танец. И каждая фигура есть не только отражение состояния партнера в данный момент, но и некий знак, сигнал, символ, я пока эти слова произношу приближенно, позволяющий прогнозировать, какое движение будет дальше, и тем самым согласовывать свои действия.
В таком случае, если мы и можем говорить о каком-то праязыке, скорее это сигнальная система, и главное тут свойство, которое можно наблюдать, это некоторая предсказуемость и систематичность этого процесса.
Да, да. Понятно, что особи в популяции находятся в непрерывном взаимодействии. Для того, чтобы эффективнее взаимодействовать, полезно прогнозировать поведение оппонента. Тем более, что смысл взаимодействия – это конкуренция за социальный ресурс, за более подходящего партнера, за территорию, которая расположена дальше от периферии тока и ближе к центру. И поэтому любая возможность прогнозировать поведение партнера по неким признакам того, что будет дальше, она полезна. И можно предположить, что отбор будет подхватывать эту возможность и таким образом превращать признаки состояния или признаки ситуации в знаки. И вот тут можно рассмотреть, какие рабочие модели мы можем использовать для анализа поведения животных и, соответственно, поиска тех самых существенных признаков, позволяющих прогнозировать. Они же сигналы, знаки. Первая модель – это, конечно, параллель с нашим языком. Мы говорим, все мы говорим, мы все примерно понимаем, что такое язык, и хотелось бы отыскать что-то похожее у животных. Вот это опасно. Во-первых, есть опасность антропоморфизма. Антропоморфизм – это уподобление животных людям. Предположение, что у них есть такие же чувства, такой же язык, как у нас. И сравнительная этология, начиная с Джулиана Хаксли и другого немецкого исследователя, независимо выдвинувшего концепцию ритуализации Оскара Хейнерта, учителя Лоренца, начала с жесткого запрета на антропоморфизм. То есть этолог наблюдает чисто внешне, описывает только те стабильные фигуры поведения, которые он видит, в той мере, в какой они стабильно, стереотипно исполняются и жестко выделяются на фоне, ну, других пластичных и непрерывных реакций.
То есть нельзя давать поведению животных интерпретацию, связанную с человеческим пониманием, с человеческой,
да,
окраской.
Да. Особенно с человеческим пониманием той ситуации, в которой эти животные находятся.
То есть этолог не должен домысливать чувства, мысли, эмоции животного?
Он не должен домысливать значение тех демонстраций, которые выделил, по ситуации, потому что, например, ранние этапы ухаживания очень часто выглядят как агрессия. Самец изо всех сил изводит самку, это у многих воробьиных птиц так. А она, в отличие от самца, который бы дал сдачи, это терпит. У дятлов, к слову, наоборот. Там самец и самка охраняют одиночные территории, и в течение всей зимы они рассматривают друг друга чисто как территориального противника. И, соответственно, когда начинается образование пар в феврале-марте, они начинают летать друг к другу, и первый этап ухаживания – это вообще-то атака территориального оппонента. И лишь потихонечку вот эта вот взаимная вражда изживается, и начинается, собственно, ухаживание. Первая, как бы, аналогия – это сравнение с языком. Другая, как бы, Сцилла и Харибда. Предположение, что у животных нет ничего того, что есть у человека, скажем, мы пользуемся знаковыми системами. Это не только речь, но это, например, деньги. Это символическая система танца. Это игры вроде шахмат и домино. Можно предположить, что у животных специфических таких вот сигналов нет. Все их эти телодвижения, которые этологи выделяют и называют демонстрациями, они сугубо не специфичны, только возбуждают партнера, заставляя действовать вместе в толпе. Вот, скажем, синхронные реакции взлета у лебедей, у куликов, у многих других птиц похожим образом передаются. Тогда задача поиска сигналов – составление словаря, например, этограммы. Этограмма – это набор демонстраций, описывающих эти самые существенные элементы какого-то вида. И первые 20 лет истории этологии, 30-е, 60-е годы, как раз этологи в основном описывали репертуары самых разных демонстраций, самых разных видов. Мне кажется, эта модель тоже не очень адекватна. Поскольку непосредственное общение душ невозможно, должны быть какие-то структуры-посредники. И поскольку из общих соображений очевидно, что всякое увеличение взаимной прогнозируемости выгодно, то эти телодвижения-посредники будут выделяться и дифференцироваться.
То есть на самом деле животным выгодно иметь какую-то систему сигналов, которая позволит им координировать свои действия.
Да,
правильно?
Да. Осуществлять, так сказать, опережающее отражение, то есть подготовиться к восприятию следующего действия партнера, следующей демонстрации партнера и подобрать адекватную собственную демонстрацию раньше, чем это действие окажет стимулирующий или какой-то принуждающий эффект.
Прежде чем партнер вынудит поступить так или иначе, там самка самца или наоборот самец самку, лучше быть к этому готовы и как-то среагировать адекватно, да?
Да, да. И тут можно предложить две промежуточные модели между полной знаковостью, самой совершенной знаковой системой языком и отсутствием специфических сигнальных систем, вот как в неритуализированной стычке у маленьких детей. Это, условно говоря, модель бокса и шахматы. В боксе есть набор определенных телодвижений, ударов. Соответственно, каждый удар в боксе – это не только удар, но еще и некий сигнал о том…
О намерениях.
Да, какую тактику боя выбрал данный боксер. И, собственно, задача профессионала, выдержав силовое воздействие, болевое удара, автоматически понять эту тактику и, соответственно, перестроиться, скорректировать собственную. Вот мне кажется, это очень хорошая рабочая модель для понимания того, как устроены демонстрации.
То есть как животные общаются между собой, да. Это можно понять на примере общения боксера.
Да. Или другой вариант – это анализ игроками шахматных позиций или доминошных позиций. Вот тут знаковости больше, а силового воздействия, соответственно, меньше, болевого, поскольку партнера там бить нельзя. Психологические исследования показывают, что память у хороших гроссмейстеров, она настроена на автоматический анализ шахматных позиций. То же самое, вот, как я понимаю, с игрой в домино. Когда им предлагали позиции, позволяющие завершить игру эффективно, ну, каким-то набором ходов, они их автоматически отличали от позиций бессмысленных, из которых никакого разрешения не следует. В то время как игроки начинающие, неопытные, с низким коэффициентом элла, они начинали просчитывать. А, соответственно, гроссмейстер, он, видимо, просчитывает, когда готовится к партии, анализирует, разбирает ее, а непосредственно во время партии он автоматически оценивает позицию. Для него определенная расстановка фигур – это сигнал возможностей о том наборе ходов, которым можно партию эффективно завершить. И, соответственно, он принимает решение, как это сделать, практически автоматически. То есть аналог с инстинктивным реагированием животных на угрожающие или брачные демонстрации друг друга очень адекватный. Тут надо сказать еще одну вещь. Наши слова, как правило, это только слова. Силового принуждающего воздействия они не оказывают. С угрожающими или брачными демонстрациями животных не так. Кроме того, что это сигналы, позволяющие прогнозировать возможность эффективного разрешения взаимодействия, это еще и стимулы, принуждающие ко вполне определенной реакции. Ну, как удар боксера. С одной стороны, это болевое воздействие, заставляющее прекратить борьбу и сдаться, а с другой стороны, сигнал. То есть воздействие и передача информации для демонстрации животного, они слиты.
Получается, что у животного звуковое сочетание, оно не просто несет в себе смысл вот непосредственный, но еще и при этом это же и действие одновременно. Получается, что так.
Да.
Что происходит при этом? Почему у человека в данном случае слово – это действительно, ну, только слово?
Мне кажется, исходным было именно коммуникация воздействия. Причем коммуникация, связанная с пантомимой, выражающей состояние. Тревожное, агрессивное или какое-то. Например, скажем, если я агрессивен, я замахиваюсь, то, соответственно, такой человек и принимает определенную позу, и его действия у того, кто слабее, вызывают страх, ну, практически автоматически, желание сдаться, сжаться, подчиниться. Если он, наоборот, силен, то готовность продолжать борьбу. То есть, с одной стороны, есть состояние, с помощью которого индивид хочет принудить партнера к нужной для него реакции. Есть пантомима, выражающая это состояние из вегетативных реакций, из телодвижений. Вот, как мне кажется, вот это как раз то сырье, с которым через ритуализацию
работает животное.
Работает эволюция, увеличивая знаковость этих телодвижений и, в конце концов, превращая этот стимул в знак.
В нашем выпуске программы «В пятницу» мы продолжим разговор о том, как общаются животные, и будем обсуждать, как передаются сигналы об опасности. На этом аналитическая передача «Время и мир» окончена. Этот выпуск составил и вел Ефим Фиштейн. Вместе с режиссером Натальей Аркадьевой мы прощаемся с вами. Всего доброго. Грани